So I add my word of greeting to those you've already heard. In the precious name of our Savior and Lord Jesus Christ.
Приветствую и я вас во имя драгоценного Господа нашего Иисуса Христа.
I ask you to turn to Matthew chapter 9, the first book of the New Testament, chapter 9.
Откройте, пожалуйста, вместе с нами 9 главу книги Евангелия от Матфея. Это первая книга в Новом Завете. Этот отрывок есть у вас в бюллетенях также.
Last week we saw a miracle within a miracle, which involved two women, one a young girl whom the Lord dramatically raised from the dead, one an older lady who had a very discreet complaint, and the Lord healed her on his way to raise the 12-year-old.
На прошлой неделе мы увидели с вами чудо в другом чуде. Мы увидели с вами, как Христос отправляется для того, чтобы воскресить из мертвых девочку, маленькую девочку, которая недавно умерла. И по пути к тому, чтобы воскресить эту девочку, он сталкивается с более старшей женщиной, которая прикасается к нему. У нее была очень такая конфиденциальная проблема, и она прикасается к нему и исцеляется.
Now we see two miracles in a row involving three men, and we begin in verse 27.
Начиная с 27 стиха, мы увидим с вами три чуда подряд. Эти чудеса происходят с мужьями, которые мы увидим это начиная с 27 стиха.
We'll go from verse 27 to verse 34. Let's stand as the word is read in the Russian language.
Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем с 27 стиха 9 главы по 34 стих 9 главы. Когда Иисус вышел оттуда, за ним пошли двое слепых, крича: «Сжалься над нами, сын Давидов!» Когда он вошел в дом, слепые подошли к нему, и он спросил их: «Вы верите, что я могу это сделать?» «Да, Господи», — ответили те. Тогда Иисус прикоснулся к их глазам и сказал: «Пусть же с вами будет по вашей вере!» И они тотчас прозрели. Иисус же строго наказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал об этом». Но они пошли и рассказали о нем по всей округе. Не успели еще они выйти, как к Иисусу привели немого человека, одержимого демоном. Когда демон был изгнан, человек, который был в нем, заговорил. Люди удивлялись. Ничего подобного еще не бывало в Израиле. Фарисеи же говорили: «Он изгоняет демонов силой повелителя демонов».
Heavenly Father, though we may have been familiar with these stories and the response to the stories, because we've come here today to worship you and to study your word, we pray that you'd give us something that we've not received before.
Отец наш Небесный, несмотря на то, что мы знаем эти истории, слышали их, читали их раньше, просим тебя сейчас, Духом Твоим Святым, дай нам что-то, чего у нас не было раньше.
Like the blind men, show us what we've not seen before. Like the mute man, allow us to speak of you in a way we've not spoken before.
Как слепые, дай нам прозреть, Господь, и увидеть то, чего мы не видели раньше. Как немой, дай отверзни наши уста, чтобы мы говорили о Тебе так, как мы не говорили о Тебе раньше.
And like the amazed witnesses, let us say, well, I never really saw that before.
И точно так же, как удивленные свидетели этих чудес, дай нам сказать, я никогда раньше не видел этого.
Let your word have its way with our eyes, with our mouth, with our hearts and with our wills, we pray for Christ's sake.
Пусть слово Твое повелевает нами, нашими сердцами, нашей волей, нашими устами. Во имя Христа мы молимся.
Amen.
Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Now we've called the study two kinds of blindness. It's pretty obvious that there's a physical blindness at the beginning and there's a shocking spiritual blindness at the end.
Мы назвали сегодняшний отрывок два вида слепоты. И, естественно, вначале мы говорим с вами о физической слепоте, о том, что люди просто не видят, физически не видят. Но в конце мы будем говорить с вами о духовной слепоте, о том, что люди не понимают того, что происходит.
And first we look at the two blind men in verses 27 to 31, who, even though they're blind, are tracking Jesus, trying to get his attention. Evidently, as he's leaving the house of Jairus and going to the house, probably in Capernaum, where he's staying.
Прежде всего, мы сталкиваемся с вами с двумя слепцами, которые, несмотря на то, что они не видят, они следят за Иисусом, они следуют за Иисусом, они следуют за каждым его шагом. Скорее всего, они следуют за ним от дома Иаира, начальника синагоги, где он только что воскресил девочку, в дом в Капернауме, туда, куда он идет отдыхать.
Many of us will have known blind people who seem to have certain compensating aptitudes that we can't imagine. Even though they're blind, they figure out where it is they're supposed to go, and even who it is they're supposed to see.
Многие из нас знают слепых людей, и мы знаем о том, что слепые люди умудряются компенсировать свою слепоту другими чувствами, другими органами чувств, несмотря на то, что они не видят, они знают, куда им нужно идти.
And of course, Jesus of Nazareth would have been the easiest person to track because he was easily the most famous person in the whole nation by this time. So anyone whom they would have asked, where is Jesus, where is he now, where is he going, everyone would have known.
И естественно, что Иисус из Назарета, за ним было достаточно легко следовать, потому что он был одним из самых популярных людей в тот момент в Израиле, поэтому очень легко следовать за тем, кто настолько популярен.
And evidently, while still on the street, they cry out to him, Son of David, have mercy on us.
И когда он все еще находится на улице, они кричат к нему, обращаются к нему и говорят, «Сын Давида, прояви милость к нам».
Now, what they cried was an act of faith, because they were assigning him the messianic title. You've probably heard me or others talk about great David's greater son. That's who Jesus is. He's great David's greater son. Great as David was, the greatest king, Jesus was greater, and David's son was a messianic title.
Когда они кричат, когда они обращаются к нему, на самом деле это не просто крик, они проявляют свою веру. Они называют его сыном Давида, и мы знаем из Священного Писания о том, что это одно из мессианских имен, о том, что Мессию будут звать сын Давида, что он будет более великим, чем сам его праотец Давид. Поэтому, обращаясь к нему, сын Давида, они на самом деле проявляют веру, они уже называют его Мессией.
Now, in the beginning of verse 28, we see the words, when he had entered the house. Evidently, they're shouting to him on the street. It's as if he ignores them. He goes on into the house. They follow him into the house. In other words, he did not answer their prayer immediately. And we've got to stop and think about this because I'm pretty sure every one of us in this room have had the same experience where we prayed a prayer and it wasn't answered immediately.
В 28 стихе мы читаем, когда он вошел в дом, то есть, другими словами, они начинают кричать на улице, если хотите, это своего рода молитва, они начинают молиться Иисусу, но Иисус не отвечает им сразу. Для нас это очень важно, потому что каждый из нас переживал что-то подобное, когда мы молились Господу, и Господь не отвечал нам сразу.
And it's not wrong to ask the question, why did he make them wait? Probably they'd been blind a very long time. But he makes them wait a little longer. They accost him on the street. He ignores them, walks into the house. They follow him and renew their petition.
И нет ничего неправильного в том, чтобы задаваться вопросом, почему он заставил их ждать. Они же начинают кричать еще на улице. Они были слепцами на протяжении практически всей своей жизни. Он заставляет их ждать. Он ждет, пока они войдут в дом за ним.
He waited. So their faith could grow. What if God had given you everything you asked for in the first minute you asked for it? Do you think, I mean, there's a way of thinking that would say, oh, then I would have great faith in God. I don't think so. I think faith grows while we wait.
Он ждет для того, чтобы вера их выросла. Потому что представьте себе на мгновение, что если мы бы получали все, о чем мы просили у Бога, буквально в следующее мгновение после того, как мы попросили, нам кажется, что тогда бы наша вера была огромной, могущественной, сильной, потому что мы сразу получаем то, о чем мы просим, но это не так. Наша вера на самом деле возрастает тогда, когда мы просим, упрашиваем, умоляем Его, наша вера растет тогда, когда мы ждем ответа от Него.
He waited to give space for their prayers to multiply. What if the first time you prayed for something, the answer always came immediately? How much would you pray? And you would never repeat that prayer, would you?
Он ждет, пока их молитвы не умножатся. Он ждет, пока этих молитв не станет больше. Что если Господь отвечал бы нам сразу на все наши молитвы? Мы не молились бы Ему так, как мы молились первый раз. Мы бы не увеличивали наши молитвы.
He waited to make the answer more precious? What if every time you prayed, you got the answer immediately? How much would you cherish answers that you had always gotten immediately?
Он ждет для того, чтобы ответ на молитву был более драгоценным для них. Если мы молимся и получаем сразу то, о чем мы просим, для нас, у нас есть большое искушение не ценить то, что мы получили, но когда мы вымаливаем это, мы ценим это. Для нас это драгоценный ответ на молитву.
I owe these devotional thoughts to a man called Matthew Henry, who went to heaven in 1714. What he wrote then is just as true today.
Вот эти мысли я позаимствовал у Мэтью Генри, который умер в 1714 году. Но мысли эти настолько же применимы к нашей жизни сегодня, как они были применимы тогда, в 18 веке.
I have two close friends who never married until they were 47 years old.
У меня есть два близких друга, которые так и не женились до тех пор, пока мне исполнилось 47 лет.
Both of them were involved in missions. Both of them were seminary graduates. Both of them were very intelligent. Both of them were not unattractive. Both of them had tried and failed to find a wife.
Они закончили семинарию, они были миссионерами, они участвовали активно в служении. Не то, чтобы они были страшненькие какие-то, нет, нормально выглядели, хорошо выглядели. И оба ждали, когда Господь ответит на их просьбу, когда в их жизни появится жена.
One of them helped perform my wedding. I performed the wedding of the other person. Both of them married Eastern Europeans. One married a Polish girl, one married a Romanian girl.
Оба, один из них помогал во время проведения моей свадьбы, другому помогал я в проведении свадьбы. Оба взяли в жены девушек из Восточной Европы, один взял из Польши, другой из Румынии.
How thankful do you think they were to get a wife?
Насколько благодарны они были, как вы думаете, когда в их жизни появилась жена?
I'll tell you, they were far more thankful than they would have been if they had found a wife at age 21.
Они были, я вам скажу честно, они были намного более благодарны, если бы они женились в возрасте 21 года.
Now, if you married at age 21, I'm not saying you're not really, really thankful, but I'm just saying that what if you had to wait on that man or that woman until you were 47? Then how thankful would you be?
Не-не, я не то, что я говорю о том, что если вы вышли замуж или вы женились в возрасте 21 года, что вы не благодарны за ваших супругов. Речь не об этом идет. Просто подумайте, что если вам пришлось бы ждать этого человека, эту жену, этого мужа до 47 лет.
And I'll tell you who was really thankful. Their mothers, who were both good friends of mine. They were really thankful.
И вы знаете, кто на самом деле был благодарен за это? Их мамы были благодарны за это. Вот на самом деле они говорили мне о том, насколько они благодарны Господу, что их сыновья наконец-то женились.
Of course we've prayed prayers that God has not answered yet. By the way, no is an answer. By the way, wait is an answer. But that doesn't mean because God has not answered that there's nothing for us to do, that there's nothing for us to gain. That's not true.
Конечно же, мы молились молитвами, на которые Господь не отвечал. И, кстати, нет – это ответ. Не сейчас – это ответ. Подожди – это тоже ответ.
At this time, in verse 28, the Lord asks what I think is a surprising question. It's not really a question that has anything to do with who he is. You've got to understand, he's just raised somebody from the dead, and everybody knows it. You can bet these two blind men know it. But he asked the question, do you believe I'm able to do what you're asking me to do? Now, I think that's a surprising question because we certainly don't want to be critical of the Lord, but we could say, well, why would they ask you if they didn't think you could do it?
В этот момент Иисус задает достаточно удивительный вопрос. Удивительный, потому что Он только что воскресил девочку из мертвых. И вот Он, обращаясь, не то, что мы критикуем Господа, но обращаясь к этим слепцам, Он спрашивает их, «Вы верите в то, что я могу это сделать? Почему бы они просили Его, если бы они не верили?»
You know, I don't want to make too big a deal out of this, but I think that most of our devotional life is like an iceberg. You know, most of an iceberg is submerged. It's under the surface of the ocean, and no one can see it.
Вы знаете, я не хочу слишком много времени уделять этому, но на самом деле подавляющее большинство нашего времени с Богом напоминает своего рода айсберг, то есть та видимая часть, которую мы замечаем, это всего лишь вершина айсберга.
And I think for many of us, most of our devotional life is submerged and it's silent. And we spend most of our devotional activity in thinking without words. And what happens is we're actually using one of God's great attributes against him, his attribute of omniscience. Because we know that he knows everything, that he knows our thoughts, we feel very comfortable of thinking good thoughts about him without ever vocalizing those thoughts so that they make a sound in the room.
Потому что большая часть нашей жизни, нашего времени с Богом, на самом деле проходит в наших мыслях. И мы используем одно из качеств Бога, один из атрибутов Бога, то, что Он всезнающий, мы используем это на самом деле против Него, потому что мы думаем об этих вещах, и мы знаем, что Он знает, что мы думаем об этих вещах. Мы не произносим этих вещей, мы не говорим этих вещей Ему. Большая часть нашего времени с Богом проходит в тишине, в молчании.
Again, I don't want to make too big a deal out of this, and I don't have time to tell you why I believe this so strongly, but it's important that we bring our devotional life to the surface, that we turn our silence into speaking. Thinking it is not enough. We need to say it. When we speak a word, we create a new reality. That's the way God created the universe. When we speak a word, we embolden our faith. When we speak a word, we hear the word that we speak, and our faith is deepened.
Я не хочу слишком много времени уделять этому, но на самом деле нам нужно вербализировать, нам нужно говорить те вещи, о которых мы думаем, потому что когда мы произносим эти слова, вера наша становится более смелой. Когда мы произносим эти слова, вера наша становится более дерзновенной, ведь именно так, произнеся слово, Господь сотворил этот мир.
Speak to God silently when you must, but speak to God aloud when you can.
Говорите с Богом в тишине вашего сердца, но говорите с Богом вслух тогда, когда вы можете.
Yes, you want to be healed. Everybody knows that. But do you believe that I'm the one who can heal you? Now say that and let everybody hear it.
Я знаю, что все мы хотим, чтобы нас Господь исцелил. Но верите ли вы в то, что Господь силен исцелить вас? Если вы верите в это, произнесите эти слова, чтобы другие слышали, что вы верите в то, что Господь силен исцелить.
So you see, the first step in the miracle is the communication, the confession of their faith out loud.
Вы видите, что первый шаг в нашей вере – это общение с Богом. Это когда мы произносим вслух то, во что мы верим.
And the second step in the miracle in verse 29, after he touched their eyes, he is the commendation of their faith. According to your faith, be it done to you. Isn't it interesting that he didn't say, according to my greatness, it's going to be done to you. According to my power, it's going to be done to you. He could have said that and it would have been true, but he didn't say that. He said, according to your faith, may it be done to you.
То есть, видите, первый шаг – это произношение веры. Мы произносим вслух. Второй шаг – это похвала веры. Как Христос говорит, по вере вашей будет дано вам. Он не говорит им по моему могуществу. Он не говорит им по моей власти. Он говорит им, по вере вашей будет дано вам.
Your relationship with God and my relationship with God is more than a conversation, but it's not less than a conversation. You see what's happening here. They speak to Jesus. We know you can do this. Jesus speaks to them because of your faith, because of your confession of faith, it has been done.
Наша вера, наши взаимоотношения с Богом, конечно же, они намного больше, чем просто разговор с Богом, но они никак не меньше, чем разговор с Богом. Они говорят Ему, да, мы верим в то, что Ты силен исцелить нас. И Иисус отвечает им, по вере вашей, потому что вы произнесли это, потому что вы верите в это, будет дано вам.
They compliment Him, He compliments them.
Они хвалят Его, Он в ответ хвалит их.
Now, the other thing going on here is something we're going to call the glory of human instrumentality. The glory of human instrumentality.
Кроме всего прочего, здесь мы также замечаем с вами то, что можно было бы назвать слава рук человеческих. Слава рук человеческих.
If you grew up in Sunday school, you were a very favored person. If as a young person you had Bible teachers trying to teach you maybe about God before you learned the multiplication table or before you studied French or another language, you were very blessed.
Если вы выросли в воскресной школе, то вам очень повезло. То есть, если вы узнали что-то о Боге еще до того, как вы научились таблице умножения, вы благословенны.
And though you and I may have been very blessed, because I was in that category, everything we heard was not necessarily biblically accurate.
И несмотря на то, что вы и я благословенны, я отношусь к этой же категории людей, выросших в воскресной школе, не все, что мы слышали в воскресной школе, на самом деле, с библейской точки зрения, было верно.
When I was a child, growing up in Atlanta, Georgia, I was taken to Sunday school in a pretty good church, and I must have heard 100 times, both from my Sunday school teachers and from the pulpit, God needs you. God needs you.
Я вырос в воскресной школе, посещая очень хорошую церковь у себя дома в Атланте, штат Джорджия. И на протяжении всего этого времени я постоянно слышал, как учителя в моей воскресной школе говорили мне о том, что Бог нуждается в тебе. Господь нуждается в твоей помощи.
He manifestly does not. He may want us, but he doesn't need us.
Знаете, на самом деле Господь совершенно в нас не нуждается. Он хочет, чтобы мы участвовали в Его работе, но Он не нуждается в этом.
But in God's gracious economy, He has condescended, He has been pleased to use human instrumentality. He doesn't need us, but He uses us to accomplish His purposes.
Но Господь по Своей милости, по Своей любви использует нас, Он использует наши руки, Он не нуждается в этом, но Он использует нас все равно.
Last Lord's Day we talked about the raising of Jairus' daughter. Think a minute about John 11 and the raising of Lazarus, the brother of Mary and Martha.
На прошлой неделе мы говорили с вами о том, как Иисус воскресил дочь Иаира. Подумайте об 11 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь воскрешает Лазаря.
Jesus says, "Where have you laid him?"
Иисус спрашивает, где вы положили его?
Do you think maybe the Son of God could have found the graveyard by himself?
Как вы думаете, Сын Божий мог бы найти могилу сам?
He says, "Remove the stone." Do you think maybe God Almighty, come in the flesh, could have moved the stone by himself? He moved his own stone when he was dead.
Он говорит, отвалите камень. Как вы думаете, Сын Божий мог сам отвалить камень? Ведь в конце концов, Он сам отвалил камень, когда Он был мертв.
After He raised Lazarus, He said, loose him and let him go. Cut the bands of the grave closed. Do you think maybe the one who broke the bonds of death could have broken the bonds of the grave closed by himself?
После того, как Он воскрешает Лазаря, Он говорит, развяжите его, снимите с него погребальные одежды. Как вы думаете, мог ли Он сам, без чьей-либо помощи, развязать погребальные одежды? Да Он развязал узы смерти.
I'm pretty sure that Jesus Christ, the Son of God, could have found the tomb by himself, moved the stone by himself, removed the grave clothes by himself, but he chose not to. He chose to invite us to participate in his miraculous work, in his saving work, in his redemptive work, to include us in the glory of human instrumentality.
Я думаю, что Сын Божий мог сам найти могилу, мог сам отвалить камень, мог сам, воскресив Лазаря, снять с него погребальные одежды. Он мог все это сделать сам, но Он включает нас в свою работу. Он включает нас для того, чтобы наделить наши человеческие руки своей славой.
And what he said basically was, if you say it, I'll do it.
И по сути он говорит, если вы скажете, я сделаю.
They said it, and he did it.
Они сказали, и он сделал.
And then we see that he gives them a stern warning. You know, this may have been the most futile command that Jesus ever gave. In verse 30, he says, now don't tell anybody that I did this. And, you know, we can't make light of it. It makes us want to laugh. I mean, I don't know if anybody ever talked like this to Jesus, and I wouldn't want to be the first one, but I could imagine his disciples wanted to say, why did you tell them not to tell anybody? You know they're going to tell everybody they see as soon as they walk out that door.
И после этого он дает им очень строгое предупреждение. Он строго наказывает им: никому не рассказывайте об этом. И я не думаю, что кто-либо говорил с Иисусом таким образом. И, естественно, я бы не хотел быть первым, кто говорит с Иисусом таким образом. Но наверняка его ученики подумали: Иисус, о чем ты говоришь? Это одно из самых бесполезных предупреждений, которые ты только можешь дать. Как они могут не говорить о том, что они только что прозрели?
And of course he knew they weren't going to pay any attention to him, because he knows everything. But Matthew goes to the trouble to tell us it was a stern warning. It was a serious warning. It was a sober warning. Jesus was serious when he said, look, don't you tell anybody that I did this.
И естественно, что они тут же рассказывают, они не слушаются его, но Матфей, записывая это, он не просто говорит о том, что Иисус попросил их не рассказывать об этом. Матфей говорит, он строго наказал им. Это было серьезное предупреждение, это была серьезная просьба. Он строго наказывает им, никому не рассказывайте об этом.
And of course, we need to try to figure out why he said that.
И, конечно же, нам нужно понять, почему он говорит об этом.
You know, he had a good reason. He had a good reason to do everything he did and said.
У него хорошие были причины для всего, что он делает.
Well, I can think of three.
Я могу подумать о трех причинах.
If you look at another occasion of Jesus healing a blind man in John chapter 9, immediately after it became known that Jesus had healed the man, the man began to be attacked. His parents were even afraid to admit what had happened because they didn't want to be thrown out of the synagogue. Those people who were the beneficiaries of Christ's great miracle-working power became targets. Jesus alone was not the only target. Those who proved Jesus' power by their transformed life, by their new endowments and abilities, by doing now what they could never do before, they became proof of Jesus' claims. And for instance, we learn that after Jesus raised Lazarus, his enemies wanted to kill Lazarus too, because he was proof of Jesus' claims.
Первое – это то, что они, люди, которых исцелял Иисус, становились своего рода свидетельствами Его силы, Его могущества. Не только Иисус был объектом нападок, не только Иисус был целью для фарисеев и книжников, но также и люди, которым Господь прикасался, также и люди, которые становились свидетельством Его чудес. И вот в 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем с вами о другом слепце, который прозрел, и тут же на этого слепца нападают, и тут же этого слепца преследуют, и тут же эти нападки достигают такого апогея, что даже родители этого слепца боятся что-то сказать фарисеям и книжникам. То же самое происходит и с Лазарем.
So first, he told them not to tell anyone, to protect them.
Поэтому первое, он говорит им, чтобы они молчали для того, чтобы защитить их.
Secondly, Jesus' miracles were never solely, never only for the relief of the sufferer. Of course that entered into it. Of course he pitied the poor sufferers, but that was never the only reason that he relieved them. He worked the miracle to prove the authenticity of what he was teaching about himself and his own identity and his own saving errand in the world.
Второе, чудеса Иисуса не были просто чудесами. Он совершал их не только для того, чтобы исцелить кого-то, не только для того, чтобы облегчить чьи-то страдания. Иисус совершает эти чудеса, и эти чудеса становятся знамениями, они становятся проявлением Божьей любви, они становятся подтверждением того, чему Иисус учит.
And so the miracle was an augmentation, a fortification, a strengthening of the teaching. These blind men were competent to testify about their physical recovery, but they were not competent to teach about what it meant, what Jesus was supposed to be proving by freeing them from blindness.
И поэтому эти слепцы, люди, которые получили зрение, теперь становились свидетельством того, о чем Иисус говорил. Они становились подтверждением слов Иисуса, и они могли компетентно объяснить, что с ними произошло. Они могли свидетельствовать о том, что они исцелились, но они не могли компетентно объяснить то, чему Иисус учил.
There was a third reason.
Была еще третья причина.
Most people who had seen what he did, not all, but most who had seen what he did already knew that he was the Messiah. In a way, that's good, but in a way, it's not so good because their notions about what the Messiah would do, what the purpose of Messiah's advent would be, was totally false. And when these people who'd received the benefit of miracles would tell everybody, this is what this man did for me, everybody would conclude, this is the Messiah, and they would start making arrangements and movements to receive the kind of Messiah that God wasn't sending.
Третья причина заключается в том, что большинство людей, которые слышали Иисуса, которые слушали Его, которые видели эти чудеса, ожидали Мессию, и они уже верили в то, что Иисус и является таким Мессией. Поэтому, как только они видели, что Иисус является Мессией, они начинали готовиться к тому, что по их мнению, по их убеждению, Мессия должен был сделать. Они загоняли Иисуса, если хотите, в рамки своих ожиданий.
And verse 31, we see a very understandable disobedience. I didn't say a justifiable disobedience, but I said an understandable disobedience. It doesn't take a prophet to know that they were going to do what they did. Nobody expected them to keep their mouth shut. And the very next verse says that, verse 31, but they went away and spread his fame throughout all the district. In other words, not only did they not tell one person, or they told everybody.
И в 31 стихе мы читаем с вами весьма понятное неповиновение этих людей, ожидаемое неповиновение этих людей. Я не говорю, что его можно оправдать, но я говорю о том, что его можно понять. В 31 стихе мы читаем с вами, но они пошли и рассказали об этом по всей округе. То есть они не просто одному-двум людям говорят, они рассказывают об этом всем, кто их окружает.
Now, I've just said that their disobedience was very understandable. It was very human. Now I want to say that it was very ironic. What they did in disobedience was ironic in at least two ways. Did you notice those two ways?
Я уже сказал, что можно понять их неповиновение, но кроме того, что можно понять их неповиновение, я бы сказал, что это достаточно ироничное неповиновение. Вы заметили иронию? Хоть, по крайней мере, в двух вещах очень ярко видна ирония в этом неповиновении.
The woman who touched him in the passage before, while he was on his way to raise Jairus' daughter, had a very discreet illness, a very discreet complaint. She would have been very, very satisfied to keep both the problem private and in some ways, not all, but in some ways, even the healing private. But Jesus calls her out, and it becomes a very public healing that It would be no use to tell her, don't tell anybody this, because everybody saw that he healed her.
Только что Иисус исцеляет женщину, которая тайно касается его, и она тайно касается его, тайно прикасается к нему, потому что заболевание ее было таким, что она хотела сохранить в тайне не только болезнь, но и вполне возможно, она хотела сохранить в тайне и свое исцеление. А Иисус привлекает к ней внимание, Иисус указывает всем на то, что она только что исцелилась, и на самом деле все видят это, все замечают это.
So it's ironic that he publicized the healing of this woman when she would have been very happy to keep it quiet, and now he wants to keep quiet what the two blind men who now can see want to make public.
И вот достаточно иронично то, что она хочет сохранить это в тайне. Скорее всего, она была бы счастлива, если это было сохранено в тайне, но он рассказывает всем о том, что произошло с ней. Но вот эти вот слепые, они хотят, чтобы все знали, но он просит их, чтобы они никому не рассказывали.
But there's another way that it's ironic. You know, I don't have enough practical application in my sermons. Did you know that? I'm very aware that that's a weakness. I don't have enough practical application. We're going to have practical application right now. But you know what? You're probably not going to like it.
И вторая причина, это то, что вторая причина, которую можно здесь заметить, вы знаете, у меня не хватает практического применения в моих проповедях. Заметили, да, что в моих проповедях не так много практического применения. Вот сейчас у нас будет практическое применение проповеди, но вам это практическое применение проповеди совсем не понравится.
Are you ready?
Готовы?
So he told these two blind men, "Don't you tell anybody." They went out and told everybody.
Он говорит этим двум слепым: никому не рассказывайте. Они идут и рассказывают всем.
What did he tell us?
Что он сказал нам?
Who knows what the Great Commission is? Raise your hand.
Кто знает, что такое великое поручение? Поднимите руку.
Raise your hand.
Поднимите руку. Не стесняйтесь. Великое поручение.
Okay, for those of you who don't know what the Great Commission said, the Great Commission is the last thing, really the next to the last thing, Jesus told his disciples in this first gospel, the Gospel of Matthew, Matthew 28:19. That's the Great Commission. And what he said was, I want you to tell every person in all the nations of the world about what I've said and done, what I've done for you.
Великое поручение – это самый-самый конец, практически последняя вещь, которую Иисус говорит в Евангелии от Матфея, обращаясь к своим ученикам, обращаясь к каждому из нас. Поэтому это называется «Великое поручение», 28 глава, Евангелие от Матфея, 19 стих. Он говорит: «Идите и научите все народы всему, что я вам передал, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите и расскажите всем об этом».
So how hard is it to find the audience? Well, it's not that hard, since every person on the planet is supposed to be the audience.
Как сложно нам, как трудно нам найти аудиторию для вот это, для исполнения этого поручения? Совсем не сложно, потому что идите ко всем народам. Любой человек из любого народа является частью нашей целевой аудитории.
So it's not that hard to understand the command. It's not that hard to find the audience. So, Christian, how many people did you tell yesterday? And how many people did you tell the day before? And how many people did I tell the week before? And how many people did we tell the month before? And how many people did all of us tell the year before? And the years before? How many?
Поэтому, христиане, понять это поручение несложно. Найти эту аудиторию несложно. Скольким людям мы рассказали о нашей вере? Скольким людям мы рассказали о Христе вчера? Позавчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, за прошлый год, скольким людям мы рассказали, за все предыдущие годы, скольким людям мы рассказали.
Now, whose disobedience is more excusable? The two blind men or mine?
Итак, чье неповиновение легче простить? Неповиновение этих двух слепых или мое неповиновение?
I'm not pointing a finger at you, I'll just point it at me. I think my disobedience is more serious than theirs.
Речь не о вас. Я не показываю пальцем на вас. Речь обо мне. О том, что мое неповиновение намного сложнее простить, чем их неповиновение.
We got to move fast. Immediately in verses 32 and 33 we see an encounter with a man who doesn't speak.
Нам нужно достаточно быстро пройти оставшийся отрывок. В 32 стихе мы читаем с вами о людях, о человеке, который немой, он не говорит.
And we're told the reason he can't speak. First it's implied, and then it's made plain. You know, we see this really, I think, more clearly in the Gospel of Luke. There are some physical disabilities which are not connected to demons. They're there because we live in a broken world. We live in a fallen world where things don't work. The weather doesn't work. Sometimes it kills us. The animals and insects and microorganisms don't work. Sometimes they kill us. Our bodies don't always work. Sometimes we can't do things that we were designed to do because we live in a broken, fallen world through the sin of our first parents.
А особенно ярко это заметно в Евангелии от Луки. Не все болезни связаны с демонами, не все болезни связаны с темными силами. Многие болезни связаны с тем, что мы просто живем с вами в поломанном мире. Мы выходим на улицу, на улице лето, 2017 год, никакого лета нет. Почему? Потому что мир пал, потому что мир поломан. Мир не работает так, как он должен работать. Наши тела не работают так, как они должны работать. И иногда то, что мир поломан, приводит к тому, что мы умираем. Микроорганизмы, животные не работают, не живут так, как они должны были жить, как они были задуманы Господом. И поэтому эти микроорганизмы приводят к тому, что мы умираем. Мир поломан.
But this man was not mute just because he lived in a broken body in a broken world. This man was mute because a resident demon was not permitting him to speak.
Но этот человек был немым не потому, что мир поломан. Этот человек был немым, потому что в нем был демон. Мы сперва только видим намек на это, но потом мы видим это намного более ясно. В нем был демон, который запрещал ему говорить.
And the Lord Jesus evicted the demon. And when the demon went out, the man held forth, and he began to speak.
И Господь Иисус Христос выгоняет этого демона. И как только демон изгнан из тела этого человека, этот человек начинает говорить.
So in rapid succession, he has demonstrated his power over a very embarrassing disability suffered by an older woman. He's shown his authority over the great thing called death itself, which had taken the life of the 12-year-old girl. He had shown his authority over blindness, and now he shows his authority over dark spirits as he commands demons, and they obey him. They obey him better than people do.
И вот вы видите, насколько быстро в Евангелии от Матфея записано, как Иисус проявляет свою власть. Он проявляет свою власть тогда, когда он сталкивается с тайным заболеванием этой пожилой женщины. Он проявляет свою власть, исцеляя ее просто потому, что она прикоснулась к нему. Он проявляет свое могущество в том, чтобы воскресить девочку из мертвых. Он проявляет могущество над самой смертью. Он проявляет могущество в том, что дает зрение тем, кто был слеп на протяжении всех этих лет. И, наконец, он проявляет свою власть, свое могущество над темными силами.
And then verse 33 says, the great crowds who saw this were amazed. They were amazed.
И в 33 стихе мы видели, что мы видим, что эти толпы, люди, окружающие его, они удивляются.
And they said, nobody's ever seen anything like this. For the obvious reason that no one has ever been able to do what this man has been able to do. We are amazed.
И они говорят, что ничего подобного не происходило. Мы никогда не видели ничего подобного. Причина, почему они не видели никогда ничего подобного, в том, что ничего подобного никогда не происходило. Не было такого человека, как Иисус. И мы удивлены.
Now we might feel better if it ended there, but it doesn't end there. We've got one more verse, verse 34, which contains a very shocking disclosure.
И нам было бы приятнее, если бы вот на этом история и закончилась. Но история заканчивается не на этом. История заканчивается шокирующим утверждением в 34 стихе.
And before I describe the response of his enemies, which we've already read, I want to make a comment on the great security of the gospel writers. And here's what I mean by that. The gospel writers are not afraid to explain the reasons that Jesus' enemies did not believe him.
И прежде чем мы коснемся того, что мы уже прочитали с вами, вот того объяснения, которое дают враги Иисуса, его чудесам, для меня удивительно, насколько уверены, насколько себя чувствуют в безопасности евангелисты. Евангелисты всегда объясняют то, что говорят или делают враги Иисуса.
One day in the 1980s, I gathered a group of young Marines in my study, and we were studying theology together, and I explained a certain prophetic viewpoint that I did not agree with, but I was very fair in the way I represented it. And as a matter of fact, I was so fair that one of the sharpest students in the class adopted the point of view that I was explaining, and he never let go of it.
Однажды в 80-е годы я собрал группу морских пехотинцев, мы вместе изучали Библию, и вот во время этого изучения Библии я объяснил определенную позицию, которая касалась пророческого служения. И я настолько объективно и взвешенно объяснил позицию вот этого пророческого служения, позицию, с которой я сам не согласен, что один из самых умных морских пехотинцев в этой группе начал верить именно в эту позицию. Он принял эту позицию, и он верит в нее по сей день.
And once in the 90s in Memphis, I gathered a few people who were really interested in literature for some meetings in my home to study the works of the great Roman Catholic writer G.K. Chesterton. All the people in the class were in my church. And to my great horror, one of the couples, a doctor and his wife, left our church and joined the Catholic Church.
Однажды в 90-е годы я собрал группу людей из нашей церкви в Мемфисе. Мы изучали вместе литературу, мы читали работы великого католического писателя Гилберта Кейта Честертона. И к моему ужасу одна из пар в этой группе взяла и перешла из нашей церкви, перешла в католицизм.
It's a very dangerous thing to explain why the people you don't agree with believe what they believe. The gospel writers, inspired by the Holy Spirit, were not afraid to do that.
Вы знаете, очень опасно объяснять, почему люди, которые не согласны с вами, верят в то, во что они верят. Но евангелисты не боятся этого. Они всегда объясняют позицию врагов Иисуса.
So, Jesus is healing discrete feminine complaints. He's raising children from the dead. He's restoring sight to the blind. He's casting out demons. He's enabling people who can't talk to speak. What are his enemies going to say about all this?
Итак, Иисус исцеляет женщину. Иисус воскрешает детей. Иисус дает зрение тем, кто не видел. Иисус изгоняет демонов и дает возможность говорить тому, кто был нем. Что же могут сказать враги Иисуса в ответ на это все?
They can't say it didn't happen, because everybody knows it did happen.
Они не могут сказать, что на самом деле этого не произошло, потому что все знают, что это произошло, все это видели.
Now the reasonable thing to do would be to bow down and worship him and admit that he's the Son of God, sent by God the Father to deliver Israel.
Было бы логичнее преклониться перед ним, прославить его и сказать о том, что ты Сын Божий, ты Спаситель Израиля.
But you see, that would mean admitting that they were wrong. That would mean admitting that they had interpreted the Bible in a way that wasn't true. That would mean embarrassment. That would mean humility. That would mean that their school of biblical interpretation was discredited. And because it would mean all those things, instead of worshiping him and admitting who he obviously was, they said, he did it because he was sent by the devil.
Но все это означало бы тогда признание того, что они неправы. Все это означало бы стыд и позор для них. Все это означало бы, что их школа интерпретации Священного Писания была неправа. Все это означало бы смирение для них. Поэтому вместо всего этого они говорят, он делает это силой дьявола.
Here is the extremity of gospel enemies. Here is the depth of human depravity. Here's the worst possible conclusion, the worst conclusion possible to human nature, embraced by the religious leaders of the greatest religious nation in the world, where the Son of God is called. It's hard for me to make myself say it, the Son of the Devil.
Видите глубину падения человеческого? Видите глубину падения великих религиозных лидеров, великого народа, подарившего великую веру? Видите глубину их падения, когда они говорят, что Сын Божий на самом деле, это даже трудно произнести, Сын Божий в их понимании – это Сын Дьявола.
Can you imagine that the Son of God would endure such indignity such accusation, such insult, such condemnation, so that you and I could be rescued from the penalty of our sin and our unbelief?
Представляете, что Сын Божий принял на себя это. Он принял эти оскорбления, он принял эти плевки, он принял эти обвинения для того, чтобы вы и я, чтобы мы были свободны от обвинений нас в наших грехах.
It wasn't just the cross. It was the cross, to be sure, but it was much more than the cross. It was hearing himself, the great Savior of souls, identified with the dread enemy of souls, the great arch enemy of God, the devil himself. What limits Jesus was willing to go to? He was willing to be called a prince of hell so that you and I could be citizens of heaven forever.
То есть, видите, это не только крест. Это не только его смерть и мучение на кресте, хотя, безусловно, это его смерть и мучение на кресте, что спасают нас, но, кроме всего прочего, он проходит через эти оскорбления, он проходит через эти плевки, он проходит через что? Через то, что его называют, его, спасителя рода человеческого, называют сыном врага рода человеческого.
Won't you receive his payment for your sin if you have not yet received it? Won't you believe that God's only Son actually hung on a cross so that you and I could sit in heaven? Won't you admit that you're a sinner and ask God to forgive you based on Jesus' death and sacrifice on the cross? Ask God to give you eternal life based on Jesus' bodily resurrection from the dead on the third day? Won't you do that? Won't you do that?
Если вы не сделали его еще этого, если вы не пришли к нему еще в молитве покаяния, если вы не приняли его дар, еще дар его вечной жизни, если вы не приняли еще дар прощения ваших грехов, если вы не приняли еще дар его благословения, примите это сейчас. Примите его.
Receive him this day, because we have no promise of another.
Примите его сегодня, потому что завтра нам никто не обещал.
Amen.
Аминь.